Мы расстались с Биллом Эвансом 2 месяца назад, в тот решающий для него момент, когда он уселся за рояль в клубе «Кафе Богемия», поправил очки, выпростал руки из манжет и посмотрел на невысокого трубача, который уже начал притоптывать ногой, собираясь подать знак секстету. У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий и 49 минут джаза. Трубачом был Майлз Дэвис. На дворе бушевала весна 58-го, Эвансу шел 29-й год. Он вступал в самый невероятный и опасный период своей жизни. Об этом после рекламной паузы «Свободы». У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий и ваши еженедельные 49 минут джаза. В 40-х годах в мире джаза наркотики, особенно героин, были чем-то банальным. Мало того, джаз стал ассоциироваться с наркотиками, и это мало кого пугало. Если великий Чарли Паркер мог быть настоящим наркоманом и в то же самое время действующим гением, то казалось, увы, огромному количеству джазменов имело смысл попробовать и на себе. Билл Эванс начал курить марихуану еще в армии. Привычка укоренилась, и появились первые негативные признаки – провалы в памяти. Но Билл не дотрагивался до героина вплоть до того момента, когда он был принят в секстет Майлса Дэвиса. Самым искренним образом он не хотел оказаться в изоляции. И если все участники состава находились по ту сторону реальности, он не был согласен играть в одиночестве на этой. Mm-hmm. «By Starlight» – «Стелла в звездном свете» Вашингтона и Янга. Секстет Майлса Дэвиса той самой эпохи, о которой идет речь. Диск, записанный Тео Массера для Коламбии в 1958 году. В секстет входили Майлс Дэвис, труба, Джон Колтрейн, тенор-саксофон, Кеннонбелл Эддерли, альт-саксофон, Билл Эванс, рояль, Пол Чемберс, контрабасы, Джимми Кобб, ударные. Довольно странно, но Билл Эванс, играя, конечно, в мачо крутого белого парня среди черных ребят, решил стать не просто героиноманом, но самым отчаянным героиноманом среди всех участников секстета. Ударник Эллиот Зигмунд, который играл с Эвансом в 70-х, сказал как-то, что в самом начале своей героиномании Эванс хотел просто-напросто забыть, что он, по сути дела, был простым американским парнем. Героин превращал и его самого, и каждодневный мир в нечто более загадочное, таинственное. Он был радикальным средством против банальности. «My Funny Valentine» – конек Майлса Дэвиса, стандарт Роджерса и Харта «Мой чудак Валентин». Концерт в гостинице «Плаца» в Нью-Йорке. Запись среднего качества. В те времена микрофоны, стоявшие возле солистов, включали и отключали, чтобы лучше было слышно соло, так что иногда трудно было собрать, сложить звук вместе. Тот же состав секстета Дэвиса. «49 минут джаза, частоты свободы и ваш ДС». я насчитал 111 программ 49, выложенных на сайте «Свобода» по адресу www.svoboda.org. Каждая программа приблизительно объемом в 5 мега-200. Итого на сайте вас поджидают 577 мегабайтов джаза. Молодой Эванс был хорош собой, похож он был на голливудскую звезду Монтгомери Клифта, и особых проблем с женщинами у него не было. В конце 50-х он был по уши влюблен в молодую черную красавицу, бывшую одноклассницу Перри Кузинс. Они жили вместе. После смерти Билла Эванса Перри рассказала биографам о том, что Билл, конечно же, знал, на что он идет. Он знал, что, наполняя шприц раствором героина, рискует жизнью. Но, как многие наркоманы, он считал, что когда появятся серьезные признаки ухудшения здоровья, он сможет остановиться. В то же самое время Перри Кузинс чувствовала, что в смертельную эту игру замешана тяга к саморазрушению, притяжение Танатоса, как сказал бы психоаналист. Одна фраза Перри Кузинс меня поразила. Когда Билл завязывал, а это происходило бесчисленное количество раз, мир превращался в нечто невыносимое, трудно объяснить, в нечто невообразимо прекрасное. Ощущение было слишком сильным для Билла, и он брался за шприц, словно хотел слегка расфокусировать этот невероятно на красоту наведенный мир. «With a Lark», «Вверх вместе с жаворонком», Керна Робина, трио Эванса в Муниципальном театре Буэнос-Айреса, 27 сентября 1979 года, отличный двойной альбом, вышедший на «Конкорде». С Эвансом играют Марк Джонсон, контрабасы и Джо Ла Барбера, ударные. Любой молодой джазмен в 50-х и позже мечтал войти в состав легендарной группы Майлса Дэвиса. Билл Эванс стал частью общей легенды, попал на вершину джазового Олимпа, но он жестоко платил за разреженный воздух высот. Будучи единственным белым, он познал расовую дискриминацию коллег. Он страдал от чувства неполноценности, от комплекса неполноценности, и он испытывал на себе всю тяжесть гастролей, невозможность восстановить силы привычным способом, отоспаться, отдохнуть в домашнем комфорте, отвлечься. И он предпочитал отныне смотреть на мир, сняв свои тяжелые очки. Мир вне фокуса, размытый опиатами, меньше царапал душу. Thank you. «Есть такая речка в Испании». Сквозь эту тему Хайма Эванс протягивает сквозную цитату из «Love Story», если я не ошибаюсь. Все тот же Буэнос-Айрес, 79-й год, Эванс, рояль, Джонсон, контрабасы, Ла Барбера, ударные. Ваш кот, пока вы спите, сидя на подоконнике, внимательно слушает очередные 49 минут джаза, которые, напомню, впервые выходят в эфир на частотах свободы в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. У микрофона Дмитрий Савицкий. Если и нужно кого-то бронить, обвинять в совращении Эванса, превращении его в джанки, наркома, то, конечно же, не Майлса Дэвиса. Он был страшно огорчен случившимся. Сам Майлс вышибал свою собственную страсть к шприцу в диких конвульсиях. Я об этом рассказывал в серии, посвященной Дэвису. Майлс пытался отбить у Билла охоту к героину. Перекрывал ему доступ к поставщикам наркотиков, трафикантам. Напомню также, что Майлс в свое время избил Колтрена за его наркоманию. Винить нужно было прежде всего ударника Филли Джо Джонса. Леонард Фезер написал как-то, что лидер, взявший на работу лишь одного джанки, рискует вскоре получить оркестр из одних лишь джанки. Для наркомана присутствие других наркоманов в группе создает определенный комфорт, не говоря уже о том, что обеспечивает ему заначку дозы у одного из корешей. See me now. Если бы ты могла меня видеть нынче. Тема пианиста Теда Дэмерона. Трио Эванса на гастролях в Аргентине, достойный всяческих похвал, двойной диск «Concord Piquant», запись сделана за год до смерти пианиста. В то время он уже был тяжело болен. Здесь я должен прерваться, так как подошло время наших объявлений. Микрофона Дмитрий Савицкий, клуб 49. Сегодня во все еще летнем эфире шестая программа, посвященная творчеству пианиста Билла Эванса. Итак, 58-й год. Билл Эванс в составе секстета Майлса Дэвиса. Он погружается все глубже и глубже в мощный, бурлящий поток суммированных талантов и в искусственный рай героина. Он счастлив, но он несчастен. Он играет с пятеркой гениев, и он чувствует себя в изоляции. Майлз любит его, но это не означает, что он не бывает неприятен, придирист, что он, как и все остальные, не подкалывает единственного белого участника секстета. Увы, Колтрейн не проявлял особой любви к Эвансу. Публика в клубах также реагировала негативно на его присутствие в самой популярной джазовой группе черных. Дэвис отстаивал Эванса, выясняя, что для него важен музыкант, а не цвет кожи. Его друзьями, участниками составов в разное время были такие белые джазмены, как Ликонец, Виктор Фельдман, Джо Зауину, Дэйв Холланд, Джон Маклафлин, Майк Стерн и саксофонист Билл Эванс, называя лишь наиболее известных. Добавим сюда его единомышленника и ближайшего друга Гилла Эванса. «Олео» – классика Сани Роллинса, отрывок из композиции, исполненной в гостинице «Плаца» в Нью-Йорке 28 июля 1958 года. Секстет Майлса Дэвиса с пушечным ведром на альт-саксофоне, Трейном на теноре, Билл Эванс за роялем, Пол Чемберс на контрабасе и Джимми Кобб на ударных. Это был один из тех первых концертов, на которых Билл Эванс показал, на что он способен, а Майлз утвердился в мысли, что он не зря взял его в секстет вместо сдавшегося все той же вытяжки из мака и задурившего Реда Гарланда. Увы, история отношений между Эвансом и секстетом была короткой. Время напомнить наши координаты. Для писем, телеграмм и почтовых открыток с видом на самую красную в мире 49 минут джаза, Радио Свобода, Старопименовский переулок 13, Москва 103006. Электронная почта вашего ДС Савицкий, все с точками, собака, сиберкабель, второе И как русское У, точка ФР, Франция. История пребывания Билла Эванса в секрете Майлса Дэвиса выглядит со стороны, да и выглядела в ту эпоху совершенно безумной. В апогее своей карьеры чувствительнейший, талантливый, бурлящий идеями молодой пианист вдруг оставляет мини-оркестр Дэвис. По собственному желанию, проработав с Майлсом, Эддерли, Трейном, Кобом и Чемберсом лишь 7 месяцев. «Любовь на продажу» – стандарт Кола Портера, отрывок из 12-минутной импровизации секстета Дэвиса, все та же гостиница «Плаца» в Нью-Йорке, 28 июля 1958 года. Не стоит думать, что Билл Эванс, научившийся пускать по вене злую радугу героина, сразу же стал тем самым наркоманом, которых мы видим в документальных фильмах, отрешенным, озабоченным поиском очередной дозы джанки, ничего подобного. Он был здоров, полон энергии и, как ему казалось, мог в любой момент завязать. В октябре 1958 года, после 7 месяцев сотрудничества, несмотря на то, что впереди были расписаны по дням и часам гастроли, Билл объявил Майлсу, что его отец болен и он покидает секстет. Они расстались с друзьями. «Зеленая улица Долфин» Бронислава Капера. Период балладного стиля Сикстета Дэвиса, отель Плаца, что рядом с Центральным парком, извозчики, лошади под красными попонами, мелкий дождь, юные листва, нью-йоркская весна 58 года. Расставшись с Майлсом, Билл Эванс вернулся в родительский дом, на этот раз во Флориду, на Орман-Бич. Ему нужно было отоспаться, переключиться, прийти в себя. Он играл в гольф, ужинал с родителями, смотрел телевизор, читал. В какую сторону теперь повернет жизнь, было неясно. Финишная прямая 49 «Волны свободы». Шестой эпизод джазового повествования о пианисте Билли Эвансе подходит к концу. Вот Эванс 71 года. Эдди Гомес играет на контрабасе и Марти Моррелл на ударных. Тема самого Эванса называется под стать его сентиментальной меланхолии, не сказать профессиональной, «Двое одиноких людей». «The Two Lonely People».
Thank you.
Эванса. В трио 71 года входили Эванс, рояль, гомес, контрабас и мор, удар. Напоследок скажу, что по моим предположениям, а я исхожу из суммы прочитанных версий, касающихся этого периода, Билл Эванс ушел из секстета Майлса, не выдержав давления расового и мачистского. Постоянные обвинения в том, что он не может свинговать так, как свинговал Гарланд, вряд ли оправданы. Но что правда, то правда. Секстет любил играть затяжные, длинные, усложняющиеся, круто свингующие вещи. А на длинных дистанциях Билл заметно отличался от Реда. Вот на этом мы и расстанемся. Напоследок вы услышите скрябинскую прелюдию в аранжировке Клауса Огермана. Трио Билла Эванса, Чак Израэл контрабас и Гарри Тейт на ударных играют с симфоническим оркестром под управлением самого Огермана. Запись сделана Руди Ван Гельдером в 65 году. Звукорежиссер 49 Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Приятного вам уикенда и удачной недели. Чао, бай-бай. Thank you.